Книга Пуджняни Шри Рамана Махариши, глава 8, техника самоисследования.
Шри Бхагавана спрашивали, какими средствами и методами может быть достигнуто непрерывное удержание внимания на я-сознании. В своих трудах он детально раскрыл технику самоисследования, которую он применил, как описано выше, в раннем возрасте. Истинное «Я» — Атман. Это то, что естественно сияет в форме «Я есть то, я есть». Не следует воображать это как то или это, свет или звук. Воображать или думать — это само по себе обусловленность, поскольку истинное «Я» — это сознание, который не является ни светом, ни тьмой.
Когда мы пребываем в двойственности, мы имеем определенное представление о мире, и нам кажется, что мир внешний, и он не зависит от нашего сознания, и что мы сами по себе, а мир сам по себе. И в учении это называется этернализмом. Одним из разновидностей ошибочных воззрений. Например, мы видим, что происходит вокруг нас, и мы его оцениваем, утверждаемся в этих оценках. И мы считаем, что то, что происходит снаружи, это одно, а то, что внутри нас, это другое. И наши оценки выражают какие-то отношения, и мы уверяемся в этих оценках. То есть это такое слепое принятие внешнего материального мира за реальность. Или слепое принятие своих фиксированных идей за реальность. И это и называется этернализмом. Иногда это еще называется материалистической картиной мира. Но когда мы вступаем на духовный путь, понемногу мы меняем свою картину мира. И что говорит учение? Учение говорит, что мир будет таким, каким ты захочешь. Все от тебя зависит. Вот как ты выберешь, таким и будет. Вот человек рядом. Выберешь, он будет для тебя демоном. Выберешь, он будет для тебя божеством. Выберешь, он будет для тебя просто человеком. Все зависит от тебя. Твое видение определяющее. Твое видение главное. То есть дело не в человеке, а в твоем выборе видеть этого человека. Тут мы задумываемся, как это так, мое видение определяющее. Вот так. Все зависит от тебя, и ты должен принять ответственность. И нам сначала это становится непонятно, как это я должен принять ответственность. Вот так. Адвайта — это активное учение. Не в том плане, что надо что-то делать, а надо принимать ответственность. Без принятия ответственности нельзя идти по пути Адвайты. Мы не можем в Адвайте надеяться на что-либо снаружи, что мы пребываем здесь в неведении, а что-то снаружи придет и освободит нас. Придет и просветит нас. Гуру придет освободить. Дататрея явится, освободит. Разные виды благословений существуют, но они рождаются из недвойственности, из принятия нашей ответственности. И за что же ответственность? Конечно, это не финансовая, не материальная ответственность. Не юридическая, не социальная. Но другая ответственность. Это ответственность в понимании того, что мы сами выбираем, как видеть мир. И мы должны принять эту ответственность за свое мышление. Например, один святой Падмасамбава говорил так, что если вы смотрите на учителя как на пробужденного, то получите благословение как от пробужденного. Смотрите на него как на божество, получите благословение как от божества. Смотрите как на обычного человека, получите благословение как от обычного человека. Смотрите как на собачку, получите благословение как от собачки. То есть наше видение определяет тот мир, с которым мы будем устанавливать связь. Это и касается других людей. Мы выбираем, например, видеть мир нечисто. Это значит, мы реально устанавливаем связь с нечистыми измерениями и получаем карму. Или мы реально выбираем практиковать чистое видение. Это значит, мы реально получаем связь с мандалой чистого видения. Даже если не совсем понимаем, сама эта санкальпа нас продвигает, и мы получаем это. Через некоторое время, рано или поздно, очистив карму, мы оказываемся в измерении чистого видения. И что на это повлияло? Наш выбор. Как мы выбираем видеть? И вот этот выбор, он очень важен.
Да. Боже, вот если, когда понимаешь, что все зависит только от тебя, берешь ответственность на себя, и от того, как ты думаешь, как ты управляешь своим умом, так Вселенная и проявляется, то с другой стороны, говорится, что вот отдайся Богу, предайся, все зависит только от милости, и сам ничего не достигнешь, и ну, путь недеяния, ничего не надо делать. А когда понимаешь, что как бы, ты хозяин своего ума, и только все от тебя зависит, мысль такая опасность, ну, вырасти такой большой гордыней, например, зачем мне туда кто-то нужен, если я сам как хочу, так и будет, ну, то есть управлять своим умом. Тогда авторитеты как бы могут... Ну, можно их начать отрицать.
Да, и вы впадете в другую ошибку, называемую нигилизм.
Ну, да.
Просто здесь надо изучить все подводные камни, все ошибки, чтобы никуда не впасть. Вопрос очень важный и не такой простой. Надо его прояснять в соответствии с учением. Весь вопрос, чтобы понять точку зрения учения и чтобы сделать точку зрения учения своей. Потому что все причины неосвобождения, непросветления людей, ошибок кармических, почему? Они не знают учения. Но некоторые его просто не имеют. Ну, когда не имеют, все понятно. Они не имеют гуру, не имеют учения, не имеют связи, и они живут в неведении. Но есть люди, которые имеют гуру, имеют связи с учением, гуру парампарой, с писаниями, но они не знают толком своего учения. То есть они думают, что так, а учение говорит так. Просто чего-то они недопоняли. И это очень важно. Мы должны хорошо понять точку зрения учения. И вот точка зрения учения здесь в чем заключается? Что когда мы говорим принять ответственность, мы хорошо должны понять, а кто в нас должен принять ответственность. И вот если мы разберемся, кто именно должен принять ответственность? Ум, эго, тело или что-то большее в нас, то мы увидим, что Будхи, пробужденное сознание, должно принять ответственность, которое питается светом Атмана и которое живет в преданности Атману, которое живет в самоотдаче, никогда не ошибется, не пойдет в ложную гордость. Тогда все станет ясно. А если мы не разберемся с этим вопросом, подумаем, я должен принять ответ, я такой важный, эго, все зависит от меня, то мы замкнемся в коконе своего восприятия и будем отрицать закон кармы, древо прибежище, связь с божественным источником, подъем разновидности нигилизма и тоннелизма. То есть все здесь очень тонко. Итак, с одной стороны, мы должны следовать, взять ответственность за себя, крепко стоять на ногах и принять ответственность за то, что мир будет таким, каким мы его выбираем видеть. Вот выбираем управляющего видеть как божество. Божество нас каждый день говорит, так вот там надо посуду помыть, надо просад приготовить. Будем благословляться каждый день. То есть очень простой способ. В Индии вся упасана, тантрийское поклонение на этом построено. Вот. Там даже собакам поклоняются, знаете, в определенные дни. Собаки бегают с гирляндами. Быкам, коровам, муж, жене, там, родителям. Ну, гуру, понятно, божествам. Люди не глупые, их святые научили. Выбери мир, видеть чисто. Выбери видеть божество. Не выбирай, не будь глупым, не будь непонимающим. Выбирай самое лучшее, что для тебя полезнее всего. То есть полезнее смотреть на собаку, как на деву, на девату. Для чего полезнее? Для следующих жизней, для кармы, для освобождения. Полезнее смотреть на корову, как на деву, камадхену. Для чего болезни? Для собственного здоровья, благополучия, долголетия, просветления. Полезно на садху каждого смотреть как на шиву. Для чего полезно? Для собственной реализации. Полезно на гуру смотреть как на Таттрею. Полезно на мурти смотреть как на Бога. То есть это не то, что нам какие-то догмы предписывают, заставляют как-то религиозной культурой подчиниться общему видению. Это все ерунда. Это то, что нам самим полезно. Это мы сами делаем выбор. Не хочешь получать пользу? Ну, смотри на собаку, как на собаку, на корову, как на корову, там можешь пинать ее. Но будешь получать карму. Ну, там, на человека, как на человека, на самайного брата, как на самайного брата. Таким же образом, на самайного брата, вот рядом с нами, полезно смотреть, как на божество. Но одновременно это заставляет нас задуматься и принять ответственность. Если я должен смотреть на него как на божество, я должен уважительно к нему относиться, внимательно. Я не должен в мыслях его осуждать, потому что я войду в противоречие с собственным божеством. Отношусь к нему божеству, а сам его внутри костерю. Это что будет такое? Это уже как апаратха. Тогда и кармическая ответственность придет как от божества. Еще хуже, чем как от человека. Человек не может сильно наказать кармически, а божество запросто. То есть, и это уже называется самая, самая обязательство. То есть, уже ты не можешь действовать по-старому. Судить, рядить, оценивать, негатив проявлять, критически мыслить. Будь добр, уважай теперь уже в душе. И даже если тебе не надо каждому встречному делать поклоны, дандават, но в душе будь уважительным. Всегда уважай. Даже если попадаются разные ситуации сложные, выяснение разных проблем, все равно фоном должно быть это уважение. Не позволяй уму одурачить тебя, когда ты выбрал правильный вид. Так сначала надо выбрать правильно, а потом соблюдать самая. Самая очень важна. И это принцип учения тантры и принцип учения адвайты, что мы как субъект первого лица, как наблюдатель, активный участник, агент видения, мы не пассивны, нам не навязывается видение, а от нас зависит, мы можем выбирать. Никакое двойственное учение не говорит, что мы можем выбирать. Тантрийские учения говорят, мы можем выбирать. Мы можем оперировать своим видением. Есть такой рассказ, когда Кришна и Арджуна где-то шли, они во время охоты, может быть. И там полетела ворона, и Кришна сказал: «Арджуна, смотри, летит утка». Арджуна сказал: «Да, какая утка полетела?» Кришна потом говорит: «Нет, это ворона полетела». Арджуна говорит: «Да, это ворона полетела». Кришна потом сказал: «Нет, нет, а вот все-таки это утка». Арджуна сказал: «Да, да, конечно, это утка». Кришна рассмеялся, сказал: «Что ты со мной соглашаешься? Я тебе говорю специально, а ты мне все время соглашаешься». Арджуна сказал очень важную вещь: «Мне не важно, там ворона или утка, мне важно то, что ты сказал и то, что ты видишь. Потому что я хочу быть всегда в единстве с тобой». То есть у него была совершенная гуру-йога. То есть для него что утка, ворона были одинаковые. Это какая-то разновидность чистого видения, единого вкуса. Потому что он пребывал в синхронизации с умом Кришны. Это очень важный принцип. И принцип тантры, принцип анутара-тантры, он такой, что не надо слепо опираться на свое видение. А видение – это нечто, с чем можно работать. Допустим, если у нас на данный момент есть какое-то видение, то тантра, учение ситхов говорит, что его можно поправить, его можно изменить, за него не надо цепляться. То есть видение – это творческий процесс, с которым можно работать. Например, если у нас есть омраченное видение, нечистое видение, ничего страшного, с ним можно работать. Его можно превратить в чистое видение, недвойственное видение. Или если есть у нас какие-то застарелые, двойственные, обусловленные представления, с ними можно работать. Мы можем выбрать видеть по-другому. Поэтому иногда мастера говорят, допустим, когда другие люди видят якобы их недостатки там какие-то, ну, не ученики, а посторонние. Мастера говорят так: я могу быть любым, каким ты пожелаешь. Каким ты выберешь, таким я буду в твоей голове, потому что все в твоей голове. Это не имеет отношения ко мне, это имеет отношение к тебе, к тому, что ты крутишь в голове. И вот подумай, что все зависит от тебя, у тебя есть выбор. Каким ты выберешь, таким я и буду в твоей голове. Это касается не только мастера, это касается окружающей реальности и других людей. И тогда мы думаем: о, есть выбор, отлично, это интересно. А что же выбрать, тогда мы думаем? И вот здесь очень важно наставление линии передачи, наставление священных писаний. И что они говорят? Они однозначно говорят: выбирай чистое видение, не ошибешься. Потому что чистое видение – это и есть видение чистых татв, чистых элементов, шудхатв. Это и есть мир освобождения. И даже если мы не совсем это понимаем, по мере того, как мы утверждаемся в этом выборе, действительно, мир начинает очищаться, наш ум начинает очищаться, наше восприятие начинает очищаться. То, что было недоступно, становится было доступно. Даже мистические опыты приходят даже без выполнения практик. Например, если вы практикуете чистое видение, то вы можете прозревать внутри человека божество, внутри дерева божество, внутри собаки божество, внутри физических явлений божеств. Вы можете погружаться в измерение чистое видение, контактировать с этими божествами, получать от них мудрость, благословение, тонкую ясность, а затем прозревать единого Бога, абсолют за всеми этими проявлениями. Дело в том, что святые и тантры говорят, что не то чтобы мы выдумываем про чистое видение, потому что так нам выгодно, а вообще так мир устроен, то мир в своей основе чист. Но наше загрязненное восприятие не позволяет это видеть. И чтобы вернуться к чистому восприятию, мы сначала как бы немного так воспитываем свое видение, упражняясь в чистом видении. Поэтому, когда мы практикуем адвайту, то очень важно установить правильное отношение чистое. И вот чистое отношение означает, что мы учимся относиться к учению как к драгоценности. К мастеру как к драгоценности, и к санге как к драгоценности, к садхане как к драгоценности, к своему рождению как к драгоценности, естественно, к себе самому как к драгоценности. Но не к своим клешам и омрачениям, а к своему потенциалу, к своему скрытому внутреннему атману, своей энергии, потому что они действительно драгоценные с точки зрения освобождения, они являются носителем божеств. Мы утверждаемся в драгоценности всех этих вещей. Очень многие люди практикуют, но не могут достичь освобождения и просветления, потому что они не считают драгоценностями то, что практикуют. Они практикуют это как бы так, на уровне воли, усилия, ну, примерно как спорт. А практика в духовной жизни означает перемещение в измерение чистого видения. А измерение чистого видения – это такое измерение, где все драгоценно, где нет ни одной недрагоценной вещи. Это подобно острову из золота. Когда вы на нем высаживаетесь, там нет даже кусочка грязи, потому что все из золота. И вот когда мы сформировали отношение как к драгоценности, у нас рождается особое понимание – что да, учение же – это волшебная драгоценность, санга – это волшебная драгоценность, гуру парампара, линия гуру – это драгоценность, и я сам – драгоценность. То есть это не то, что вы считаете драгоценности много разных вещей, а сами себя принижаете, как-то не цените. И вы сами себя должны уважать тоже как волшебную драгоценность. Но потенциал свой, потенциал, не эго, не карму. Если вы будете считать эго драгоценностью, карму, то это мирской путь, таких людей много. Но все они не садху. И когда мы зарождаем вот такое сакральное, священное, трепетное отношение к драгоценностям, тогда мы постепенно начинаем прозревать, и божественные благословения, и тонкие тайны начинают проявляться. И многие наши противоречия, проблемы кармические, даже болезни начинают уходить. Потому что клеши, омраченные состояния были из-за того, что наш ум где-то запутался в нечистых энергиях. И вот такое сакральное отношение – это основа. На уровне ценностей мы должны выработать, прежде чем следовать пути Адвайты. Бывает, люди следуют пути Адвайты или тантрийским недвойственным учениям. Но когда вы с ними общаетесь, вы можете увидеть, как бы это сказать, что они не работают с чистым видением. Что где-то у них нет благодати по причине того, что они не уважают путь других садху, учения. Где-то у них нет полной веры и такой чистоты, поэтому они не получают результата. Интеллектуально все хорошо, а поскольку нет такого уважения, они вот не живут в сакральном священном видении. И благословений тоже нет. Это ошибка, потому что. Итак, когда мы воспитали в себе. Итак, сначала мы должны понять, что все зависит от нашего выбора, что мы можем выбирать. Затем мы должны сделать правильный выбор, чистое видение. Затем мы должны понять, как теперь жить с этим чистым видением. Все это я повторяю уже, может, лет 20, одно и то же. Но это надо делать, поскольку количество кармы и клеш гораздо больше у людей. Иначе достаточно было бы прочитать одну лекцию, и уже тысячи человек, услышавших, были бы просветлены. И как мы должны относиться тогда? Какое отношение строить к учениям, к парампаре, к сангхе, к садху? Это отношение уважения. Очень важно пропитаться духом уважения. Когда мы уважаем что-либо, оно растет в нашей жизни, благословляет нас. И такое уважение надо распространить сначала с чего-то небольшого, затем на все. Вот, в традиционной ведической семье жена почитает мужа как Шиву, муж почитает жену как Шакти, Парвати. Оба почитают родителей, и у каждого члена семьи есть своя роль. Там, отец является Брахмой Праджапати, мать является великой матерью Шакти. Сестра, дядя, гость – это Вишну и так далее. То есть все, что есть, если вот вы придете в ведическую семью как гость, и они вас усадят, накормят, там даже ноги вымоют, если садху. И они вас не знают даже, подумайте, чего это они так стараются. А это традиция чистого видения, потому что они так воспитаны. Сделают подношения и прочее. Вот это и есть проявление уважения. И надо учиться проявлять уважение к принципам, которым вы следуете, к отношениям с гуру, с дхармой, с сангой, к самайным братьям, ко всему, что есть, вот такое благоговейное отношение. Это не значит, что вы себя закрепощаете как-то излишними условностями. Уважение не в этом, оно не в условностях. Уважение в духе, в душе, в почтительности и в настоящем прозревании божественного, в чистом видении. Итак, уважение, почтение, затем какое еще поведение может быть? Подношение, восхваление, прославление, служение и чистое видение. То есть чистое видение, оно приходит в конце. Вот если вы не проявляете уважение, почтение, восхваление, подношение, прославление и служение, то чистое видение может и не зародиться. Потому что многие говорят, а как вот я не могу войти в чистое видение? Вообще чистое видение полностью – это удел святых. Вы не можете сразу войти. Сначала мы зарождаем намерение в него войти. Потом проявляем уважение, почтение. Потом делаем подношение. Не обязательно физические подношения. Там любые могут быть. Ментальное, поклон – тоже подношение. Потом восхваление, прославление. Не обязательно это в словах делать. Но в душе вы должны думать хорошо о других. Даже если у них есть недостатки, вы не должны обращать внимание на их недостатки. Потому что, обсуждая их недостатки, вы мостите себе дорогу в нижние миры. Вы соединяетесь с их кармическими нечистыми вещами. А восхваляя в душе, вы наоборот разделяете их заслуги. И только после этого приходит постепенно чистое видение. Итак, У нас есть выбор, и мы должны это понять. И мы должны помнить, что мы ответственны за то, как нам думать о мире, о Дхарме, о Виштадевате, Гуру Парампаре, о самайных братьях и сестрах, о Боге. У нас есть выбор. Поэтому есть правило, не критикуй других садху никогда. Ни речью, ни умом даже. Этого не следует делать. Потому что ты лишишь сам себя ясности на духовном пути. Это не значит, что мы не должны иметь развлечения. Развлечение может быть, понимание разных оттенков, нюансов. Но основа должна быть чистое видение. Итак, делая правильный выбор в сторону чистого видения, мы постепенно утверждаемся как садху и становимся готовыми к самоисследованию и созерцанию.
Истинное «Я» — это сознание, которое не является ни светом, ни тьмой. Не нужно представлять его как какой-либо свет. Эта мысль сама по себе будет оковами. Только уничтожение эго, первичной мысли, является освобождением мукти. Ощущение «Я есть тело» содержит в себе все три тела, состоящие из пяти оболочек. Следовательно, если в ходе вопрошания «Кто есть это Я?», то есть обращение внимания на истинное «Я», прекратится отождествление с плотным телом, привязанность к нему, отождествление с остальными двумя телами прекратятся автоматически.
Итак, прежде чем углубляться в созерцательную философию, созерцательной практики, что еще можно сказать? Когда мы утвердились в правильном отношении и сделали такой выбор в сторону чистого видения, мы можем заниматься самоисследованием, вичарой, созерцанием. Что здесь важно? Контроль мыслей. Мы должны запретить себе порождать нечистые мысли и суждения о других, хотя даже это бывает непросто. Потому что по привычке наши оценочные суждения, они выскакивают вне нашего контроля. Например, кто-нибудь разозлит нас, кто-нибудь, что-нибудь нам не понравится, и мы по привычке уже даже неосознанно, шаблонно, так постереотипно накладываем какой-то ярлык, такое негативное отношение. Когда мы замечаем это, мы должны увидеть это и пресечь негативную мысль, и вместо этого или благословить такого человека, или увидеть ситуацию в чистом видении, или подумать, что же в нем есть хорошего найти. То, что я описываю, это вообще в психологии известная вещь, называется позитивное мышление. Многие зарабатывают на этом, проводя тренинги, курсы. Но тот уровень позитивного мышления, о котором говорят психология западная, он недостаточен для просветления, он совершенно недостаточен. Это такая поверхностный тренинг, чтобы быть обтекаемыми, дружелюбными, не портить нервы себе и другим. А путь чистого видения и контроля ума – это настоящая тапасия. Но этим необходимо заниматься. И второе, мы должны всегда формировать благое намерение. То есть намерение в тантре очень важно. Оно лежит в основе всего. Для чего вы это делаете? Вот, вы решили делать сутру, баджан-мандалу, махапуджу, ретрит. С каким намерением вы приступаете? Какая мотивация за этим стоит? Для чего? Вы сели в ретрит. Для чего? Какое намерение? Всегда даже спрашивают, с какой мотивацией? С каким намерением я это делаю? И что говорят святые, священные тексты, намерение должно быть однозначно благим всегда. И такое благое намерение, оно многомерно. И мы его формируем в течение всей жизни. Это не значит, что оно сразу родится. Например, кто-то воспримет такую установку умственную, а на благо всех живых существ. И все у него такой лозунг в голове. Но это не так-то просто. Мы должны действительно пропитаться вот этим намерением жить, практиковать на благо всех живых существ. Потом мы должны понять, что есть все живые существа. Тоже не так все просто. насколько они реальны, насколько они иллюзорны, насколько они являются Богом и так далее. Потом, что есть благо для них, тоже вот что есть благо, купить им одежду, еду, помочь вылечить болезни, или что, какое благо именно? Как мы можем помочь, медитируя, в ретрите их благу? Это тоже требует большого осмысления. И затем мы должны понять, а кто же я, который будет трудиться на их, на вот это их благо, этих живых существ? То есть с субъектом тоже разобраться. То есть это аффирмация или обет, который мы проясняем в течение всей жизни. У него есть много уровней глубины. Мы проясняем, если я брахман в озвении, сакала человек в поведении, это вот я собираюсь на благо всех живых существ. Живые существа, кто они, иллюзорные, не, или они энергия брахмы, это тело, проявление, манифестация брахмы-творца. Так, а какое благо им? Они могут освободиться от страданий, но их страдания эго-иллюзорны. Но с другой стороны, страдания реальны, но они страдают из-за иллюзий. И вот очень много здесь, большое поле для творческого размышления. И в конце концов мы придем к тому, что, выполнив аналитическую медитацию о благе всех живых существ, мы придем к тому, что действительно это очень важно. И это и есть служение божественной воле. Служение Богу, в этом состоит божественная воля. То есть здесь уже включаются надличностные, надмировые силы, недвойственные силы. Но мы для себя, для мира людей, формируем вот такую установку на благо всех живых существ. Это и есть проведение воли Абсолюта, воли Парамашивы, осознанное. И вот когда мы научимся создавать такое благое намерение и контролировать мысли, мы готовы к вичаре и готовы к практике самоисследования и самоосвобождения. Без этих двух нам невозможно будет практика. Потому что наши мысли могут нам помешать. Или отсутствие правильного намерения рано или поздно столкнет нас с нашей кармой. И вот вырабатывать правильное намерение важно перед приготовлением прасада. Например, вы можете, готовя прасад, читать краткую молитву. Да, своими словами, не надо длинные тексты на санскрите. Пусть все живые существа получат благо от этого прасада. Пусть этот прасад словно нектар их благословит. Или когда вы готовите алтарь, или когда вы делаете севу служения, простую севу, очень важно формировать намерение. Пусть заслуга от моей севы принесет пользу всем живым существам, дхарме и санге. Пусть множество живых существ встретит дхарму, освободятся от страданий. Когда вы печатаете книги, проводите ритуалы, все время порождаете намерение, правильное намерение. Мы это делаем в начале и в конце, когда посвящаем заслуги. Мы запечатываем практику посвящением заслуг, как бы подкрепляем наше намерение, что наше намерение было верное, и оно идет по этому адресу. И чем чаще мы зарождаем правильное намерение, тем больше заслуга внутри нас накапливается. И тем более мы становимся синхронизированными со вселенскими законами. И вот когда мы синхронизированы со вселенскими законами, атма-вичара получается, практика адвайта получается. И вот самаю соблюдать из правильного намерения и контроля мыслей и чистого видения легко. А самая в тантре – это основа. Если на уровне чари, крия важны различные врата, обеты, обязательства принятые, правила поведения, то на уровне тантры важны самая. Это тонкие внутренние предписания и тонкие связи. Самая в отношении, например, учитель-ученик, самая в отношении с учением, с дхармой, учеников с друг с другом. Поэтому мы называем друг друга самайные братья и сестры. То есть самая, если есть муж и жена, то самайные отношения между ними важнее, чем любовные, чем родственные. То есть даже если они не будут строить связь как муж и жена, ну, допустим, разводятся, бывают люди, или еще как-то, ну, любовь угасла, всякое бывает, то самая угаснуть не может. И развести самая невозможно, только через ее нарушение, разрыв. Это такой принципиальный момент. То есть Они могут жить в разных концах земли, но самайная связь должна быть чистой. Даже если они не общаются, то есть должна быть чистота, благодарность, любовь, уважение и сострадание. То есть это неразрывные вещи, вплоть до полного освобождения. Если вы вместе практиковали, получали передачу от одного гуру, выполняли одну садхану и призывали одних божеств, вошли в одно измерение присутствия, и в этом было слияние. Все это называется самайная связь. Поэтому самайная связь – это неразрушимая связь. Она только в момент освобождения растворяется. Она все более позитивной и чистой должна быть. Но она никогда не должна нарушаться. Поскольку нарушение самой порождает препятствия. А хранение ее порождает благословение. Поэтому, когда мы соблюдаем самаю, то мы должны учиться проявлять ее тоже в поведении. Что это значит? В поведении должна быть учтивая, доброжелательная речь. Благое намерение должно проявляться, доброжелательная речь. Или смиренное поведение, любовь и сострадание, уважение к другим садху. То есть, если вы не уважаете других садху, то вы не можете соблюдать обеты самая. Значит, вы должны научиться. А что бывает, если случайно что-то нарушилось? Надо ее сразу очищать. Не надо ждать, пока пройдет много лет, и это станет каким-то вашим чертой характера моченой. Надо сразу же очищать. Так, уважение к другим садху. И очень важно понимать, что наша практика, она происходит в жизни. Вот. Осознавать все те вещи, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Ну вот, например, вы на кухне что-то делаете, и у вас есть выбор проявиться чисто, доброжелательно, в чистом видении, или проявиться бессознательно, эмоционально и нечисто. Вот это и есть практика, а не то, что вы думаете, вот практика, я делаю мула-бандху, Махабандху, Махамудру в ретрите, сидя с прямой спиной медитации. Ценность практики именно насколько она проникает в нашу повседневную жизнь. И нужно как можно полнее объединять практику с жизнью. И главное – оказаться в состоянии присутствия и созерцания в этой повседневной жизни. То есть уровень йога определяется не теми мистическими опытами, которые он получил, а тем, как он в повседневности проявляется в повседневной жизни. Его мистические опыты могут быть потрясающими, а его невидение может быть таким же, как и было. Например, человек может говорить, я видел риши, я видел себя среди риши, они сказали, что я на их уровне нахожусь. И иметь очень высокое мнение о себе. И при этом в повседневной жизни проявлять клеши, проявлять гнев, эгоизм и прочие вещи. Тогда спрашивается, странно вообще, мы тебе должны, если ты среди риши, мы должны тебе поклоняться, и ты тут у всех должен благословлять своей великой мудростью, своими непревзойденными качествами. Как так может быть, что риши тут ввел в состояние негатива несколько человек и сам вошел тоже? Вот это запредельные важные игры, да? Так же не бывает. Только один был риши, Дурваса Муни, который мог проявлять гнев, и благодаря его гневу все получали благословение. Он сам получил такое благословение. То есть, если он будет проклинать кого-то и гневаться, то другие люди будут получать благословение. Один риши во всей истории, Дурваса, известный. То есть, опыты не важны, если они не проявляются в повседневности, как безупречное воззрение, безупречное созерцание, безупречное поведение, чистого видения. И все это предварительные практики, которые мы с самого начала должны воспитывать в себе, чтобы наша садхана была успешной. Иначе будет так, что дхарма, атмавичара и запредельные какие-то вещи каким-то идут своим путем, а наша повседневная жизнь своим параллельным путем. Мы как будто живем в двух параллельных реальностях, и они не совмещаются. Мы где-то очень возвышенно ищем чувство «я», медитируем брахмавичара, ахам брахмасми, а в повседневной жизни мы совершаем обычные, ведем себя подобно обычному человеку. Это значит, мы живем в параллельных реальностях. В этом случае говорят, что человек пошел своим путем, а дхарма пошла своим путем. А путь освобождения и объединения с повседневностью означает, что эти два пути должны объединиться, полностью слиться, чтобы не было разницы.
Поскольку отождествление с тонким и каузальными телами существует благодаря этому, отождествлению с физическим телом, нет никакой нужды уничтожать эти отождествления отдельно. Как исследовать? Может ли тело, не воспринимающее и подобное бесчувственной колоде, сиять и действовать, как я? Нет, не может. Тело не может сказать «я». Цитата из Уладу Нарпаду. Значит, нужно отказаться от бесчувственного тела, как если бы оно было трупом, и не произносить слово «я» вслух. Отказаться от тела, как если бы оно действительно было трупом, не произносить вслух слово «я», но искать, погружая свой ум внутрь. Откуда возникает это «я»? Только это представляет собой путь знания. Джняна Марга. Если внимательно наблюдать, что это за чувство, сияющее теперь как я, будет ощущаться только с Бхурана. Беззвучное я в сердце.